Братья и сестры, я в первую очередь прошу прощения. Я допустил одну ошибку серьезную. Вчера вечером было объявлено, что сегодня утром перед завтраком мы сделаем материальный сбор для служения там в резервации в индейской. Но Владимир Степанович говорит, что это и неплохо. Говорит, после завтрака, наверное, больше будет расположения. Наверное, люди добрее становятся после того, как насытятся. Но это ошибка, которую нетрудно исправить. Сейчас, после этого часа общения, после урока нашего, вы мне сейчас скоро напомните, как называется наш урок, как называется наша тема. Поторопился Богдан. Но пока ничего не делай, оставь так. Больше никуда ничего не двигай. После этого часа мы предложим общее пение и сделаем все-таки материальный сбор. Я думаю, вы уже к этому приготовлены. У всех в кармане что-то лежит, чтобы положить в сосуд. Сосуд, кажется, тоже уже приготовили. Ну, а второе, что я хотел, это поздравить вас с окончанием лета и наступлением осени. Как-то в этом году осень на 3 дня раньше наступила, чем по календарю ей положено было бы наступить. 20 сентября должна начинаться осень, но пришла 17-го сюда, в Спокен. Но я думаю, никто не огорчился, да? Погода такая очень добрая, хорошая. Вчера немножко пыли был такой запах, и чуть трудновато было дышать. А сегодня дышится легче, свободнее. Ну и, наверное, в сон никого клонить не будет. Даже на таком скучном уроке, как сейчас у нас предстоит. Как он называется? Какая тема у нас сейчас будет? Качество служителя. Хорошо. На первый вопрос ответили легко. Тема «Качество служителя». Помним этот текст Писания, да? «Если кто епископство желает, доброго дела желает». А дальше? «Но епископ должен быть». То есть у служителя должен быть определенный набор качеств, которые должны проявляться в его жизни и во взаимоотношениях с Богом, и с церковью, с людьми. Следующий вопрос такой будет. Ну, вы же понимаете, да, что всякий процесс обучения включает в себя повторение. И кто в русских школах учился, а здесь, наверное, большинство таких, наверное, хорошо запомнили такую любимую фразу наших советских учителей. «Повторение – мать учения». Вот, видите, я не ошибся, что вы ее хорошо с детства запомнили. Поэтому повторение. Кто может мне напомнить, эта тема качества учителя у нас здесь, на нашем общении, состоит из 3 частей, да? 3 составляющие части. О каких качествах мы уже поговорили и о каких качествах нам еще предстоит? Вот 3 составляющие нашей темы. Духовные качества – это то, о чем мы говорили вчера. Сегодня о чем нам предстоит поговорить? Морально-нравственные качества служителя и на завтра что должно остаться? Профессиональные качества. Может быть, непривычное для нас слово, редко употребляемое нами, но думаю, когда мы об этом поговорим, то более понятнее станет, что это за качество. Ну, а теперь, как продолжение повторения, кто сейчас, не заглядывая в свои записи, если вы их делали, не открывая своих записей и не глядя туда, сможет по порядку перечислить все 7 качеств, о которых мы вчера говорили, духовные качества служителя. И как тоже наши любимые советские учителя говорили, лес рук. Помните, да, такое выражение? Задает учитель вопрос и оглядывает внимательно класс, не видит ни одной поднятой руки и говорит, лес рук. Так и у нас сегодня, да? Брат Виталий, да? Или где? Любовь к Богу. любовь к Слову Божьему, любовь к Церкви, любовь к людям, стремление к святости, исполненность Духом Святым, правильное отношение к миру. Я могу продолжить дальше то, что вы говорили. Вера, верность, молитва. Дальше забыл. Кажется, больше было. То есть то, чем можно дополнить этот список. Но вы помните, вначале я говорил, что у меня то, что приготовлено у меня, это по 7 качеств в каждом разделе. Поэтому сейчас будем переходить ко второму разделу. Это морально-нравственные качества служителя. Вообще, как мы понимаем эти слова? Что такое мораль, что такое нравственность? Понятны эти слова? Кто попробует объяснить? Потому что по-настоящему можно сказать, что мы понимаем это тогда, когда мы можем объяснить. А как часто мы говорим, ну, я понимаю, но объяснить не могу, то это все-таки говорит о том, что мы до конца не понимаем. Виталий, попробуй.
Доброта.
Хочешь для всех, да, сказать?
Доброта.
Угу. Кто еще хотел? Михаил Борисович. Как, что мы подразумеваем под выражением морально-нравственные качества личности, какого-то человека? Вы хотите помочь? Здесь кто-то, пожалуйста. Ну хорошо. Федор. Иван. Хорошо. Владимир. Устои и принципы, по которым человек живет, да? Но мы иногда, глядя на поведение человека, на какой-то поступок, да, можем сказать, это аморальный поступок, да? То есть поступок, противоречащий морали. Или о ком-то говорят, это безнравственный человек, да? То есть человек, который поступает вопреки общепринятым понятиям нравственности. Что нравственно, а что безнравственно. Хорошо, ну вот, как уже я говорил и повторял не один раз, 7 качеств в каждом разделе и о морально-нравственных качествах тоже 7. Хотя уверен, что вы этот список сможете потом дополнить еще какими-то качествами, которые, на ваш взгляд, кажутся тоже важными. Потому что, ну, у нас только 3 часа и не будет возможности говорить обо всем абсолютно. Хорошо, значит, из морально-нравственных качеств первое, которое я выделил для себя, считаю его достаточно важным для каждого служителя, эмоциональная устойчивость, способность владеть собой. И место Писания, которое я здесь привожу, это из книги пророка Исаии, 26 глава, 3 стих. «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он». Я думаю, это выражение тоже достаточно понятное, да, эмоциональная устойчивость, ну, а вторая фраза, она как бы немножко расшифровывает ее, да, это способность владеть собой. Но где-то близко по смыслу к этому могут подходить такие понятия или такие выражения, как выдержка или выдержанность, степенность. Помните, да, одно из качеств служителя, о котором говорится, если не ошибаюсь, в первой главе, в послании Титу, кажется, об этом говорится, что должны быть степенны служители. Такое вот качество, выдержка, способность владеть собой в разных обстоятельствах, в разных условиях. Как вы считаете, необходимое это качество, и где, и когда от служителя это может потребоваться? И где и когда, если служитель не способен владеть собой, контролировать свои эмоции, где это может сработать против служителя, если он недостаточно устойчив эмоционально? Где это может обернуться против него? Ну вот Вениамин, может быть, не все услышали, Вениамин, он сегодня проводил молитвенный час о Моисее, и, видимо, еще наполнен этими мыслями, рассуждениями, то он сразу вспомнил Моисея, когда он разбил скрижали. То есть это было как проявление такой вот невыдержанности, да? Я думаю, ни Писание нигде не одобряет, и, наверное, никто из нас тоже не скажет, что Моисей поступил хорошо и правильно. Потому что Бог ему после этого дает задание, чтобы он взял камни, каменные плиты и сам тесал эти скрижали. И я думаю, вот это ему помогло. Это был урок, который Господь ему преподал. Это был метод воспитания. Вот когда ты сам своими руками вытешишь эти скрижали, употребишь много усилий, ну мы же, наверное, представляем, да, что из камня вытесать, это не так-то просто, сколько нужно было усилий. А потом уже проходит время, и о Моисее говорится, что он был каким человеком? Кратчайший человек на земле, да? Хорошо. Но это как один из примеров, да, где это проявилось. Может быть, в Писании есть еще какие-то примеры, когда кто-то из Божьих мужей, служителей, или ну, царей, может быть, пророков, когда кто-то тоже проявил какую-то невыдержанность, неустойчивость, и это привело к каким-то, может быть, отрицательным последствиям. Пожалуйста. Порвал одежду. Хорошо, такой пример с Саулом, да? Порвал одежду на Самуиле. Ну, конечно, поступок такой для царя. Ну ладно, Навал это, скажем так, что нам про него вспоминать? Безумный и имя его такое, да? Мы давайте лучше вспомним все-таки, ну, таких примеры, может быть, божьих людей, да, но которые в какой-то момент жизни не смогли проявить такой выдержки и... А кто первый поднял руку? Михаил Борисович. Петр, ухо отсек. Мне кажется, тут кто-то говорил про Петра. Неемия рвал бороды. Моисей. Что Моисей сделал? Так, было. Павел говорит, стена ты подбеленная, да? Кому это он говорил? Андрей Михайлович. Священнику, да? И они говорят, первосвященника ли Божия поносишь? Хорошо, может быть, давайте к нашей жизни перейдем. Может быть, кто-то из своей жизни поделится каким-то примером, каким-то случаем, когда в каких-то обстоятельствах не хватило выдержки, не хватило вот твердости духа и перешел, может быть, на неправильный тон или неправильные, может быть, выражения, и каким-то это нехорошим привело последствиям. Я-то понимаю, мы всегда за Моисея, мы и покритикуем его, и Давида, и... Хотя потом скажем, нет, это все-таки праведники. И... А вот, может быть, из нашей жизни. Из нашей жизни нам обычно труднее, да? Даниил, что ты хотел сказать?
Возможно, это праведный гнев, я вас не совершаю.
Так. Виктор Михайлович.
Я за Аарона. Его, когда Моисей на горе был, малодушествовал, когда пришли к нему, говорит, делай нам хор. Это тоже хор.
Я-то думал, вы из вашей жизни хотите какой-то пример привести. Мы же уже от библейских героев перешли к нашему времени. У кого, братья, был какой-то такой пример, случай в жизни, когда ваша несдержанность, может быть, не хватило выдержки, и как-то это потом плохо для вас же, может быть, и обернулось. А может быть, для церкви. Нет, таких примеров нет, да? Ну, конечно, мы на образах Моисея, Аарона научились, и мы так не поступаем. Вот Андрей Михайлович затрудняется выбрать. Настолько много, что трудно выбрать. А вы первый, который приходит на память, расскажите. Дайте микрофон.
Ну, я признаюсь, что я страдаю от того, что нет выдержки выслушать до конца. Вот человек рассказывает, а я уже знаю, что ему ответить. Я уже знаю, а он так долго рассказывает. И понимаете, ну, уже когда прерываешь его, потом думаешь, ну, я же неправильно сделал. Надо дать человеку высказаться. Ну, и потом же прошу прощения, тоже прости там. Вот. Ну, часто бывает так, к сожалению.
Может быть, кто-то еще желает поделиться? Леонид Андреевич, пожалуйста. Из вашей жизни какой-то пример, случай.
Один такой случай посетил. Ну, был конфликт между двумя семьями. Посетил одну семью, они высказали причину своей обиды, недовольства. Ну, я вооружился этой мыслью, посетил вторую семью и начал их отчитывать. А оказалось, что проблема не в той семье была, а в той, когда я выслушал две стороны. И я сделал вывод, что всегда, если есть конфликт какой-то между кем-то, выслушать две стороны, а потом делать выводы, и потом уже что-то говорить.
Хорошо, благодарим. Хорошо, тогда, да, пожалуйста. Михаил Борисович.
Посетил одну церковь, одна сестра закончила служение, одна сестра подходит, говорит, можно я с вами побеседую? Я говорю, у вас есть основной служитель, ваше место посетите. А я с ним встречался, он сидит и зевает.
Это к чему относится?
Тоже служитель должен бдительность.
Может, он устал очень? После ночной смены, может быть, или... Да, пожалуйста.
Притча 16 глава, 32 стих. Владеющие собой,
дописывайте, братья и сестры. Если кто-то записывает, кто-то ведет конспект, запись, то допишите, это очень хорошее место в подтверждение этой мысли. Владеющий. Притча 16:32. Владеющий духом своим лучше завоевателя города. Хорошо. То есть Писание говорит об этом, что это хорошо, это правильно, это лучше. Но вот давайте посмотрим на учеников Христа. Уже вспоминали, Петр достал меч и ударил раба первосвященнического и отсек ему ухо. Имя раба Малх. Да? То есть, и мы все понимаем, что Петр поступил неправильно. Петр поступил по-человечески, Петр поступил по-плотски. А апостол Павел говорит, оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богу духом на разрушение твердынь. То есть, ну, Петр был такой, да? И Петр везде впереди, Петр такой горячий, Петр эмоциональный. И мы понимаем, что Петру в силу его темперамента и в силу его характера трудно было владеть собой, трудно было сдерживать себя. А кто-то другой из учеников, другого темперамента, другого характера, да, ну, например, там Иоанн, да, он же совершенно другой человек. Матфей, скорее всего, тоже был другим по складу человеком. Ну, учитывая его профессию в прошлом, что он был мытарем, то, скорее всего, это был человек совершенно другого склада характера, другого темперамента. Но как вы считаете, служило ли для Петра это оправданием? Мог ли он свое оправдание сказать: ну, учитель, ну вот я такой по характеру и ничего не могу с собой сделать, и, наверное, я таким всю жизнь и буду оставаться. И вот мы тоже, да? Как вы считаете, если, ну, кто-то родился более таким горячим, может быть, резким, несдержанным, то служит ли для него, послужит ли это оправданием, что, ну, вот я такой, и, как Андрей Михайлович когда-то говорил, перед собранием сижу, смотрю на церковь, люди заходят, а я думаю, сколько лет я уже вас терплю? Помните, да, этот пример? А потом подумал, да нет, это ж они меня уже сколько лет терпят. И вот мы, может быть, так и понимаем, да, я там конфликтный человек, я резкий, я такой прямой, я все высказываю, что думаю, не сдерживаясь, а вы терпите меня, ну я таким родился. А еще тем более, если служитель, то вообще куда вам деваться, будете терпеть? А если я еще и один служитель в церкви, и меня почти невозможно переизбрать, то какой есть, такой и есть. Или мы должны над собой работать, стараясь изменять свой характер. Работать нужно над собой, да? Мы должны стараться это качество, как мы и вчера говорили, да? Что в этих качествах мы должны возрастать. Даже если у кого-то, ну, они есть, и когда избирают на служение, то смотрят, чтобы человек соответствовал этим требованиям, качествам и Слова Божье, и таким вот даже общечеловеческим нравственным качествам. Но в этих качествах нужно еще и возрастать потом, упражняясь, работая над собой. Написано, что в благочестии нужно упражняться, да? То есть вот в этих качествах тоже. Хорошо, может быть, еще у кого-то какое-то дополнение? Экклесиаста 7 глава. Экклесиаста 7 глава, 9 и 16. Тоже можно дописать как подтверждение этой мысли о необходимости служителю иметь такое качество, как эмоциональная устойчивость. То есть служитель должен быть способен владеть собой. Почему это важно? Потому что, ну вот вчера говорили, да, любовь к церкви. И говорили, как один момент, где проявляется любовь к церкви, это когда служителю сделали замечание, обличили или не переизбрали его. Там проявляется любовь в церкви, и это качество, как способность владеть собой, тоже в этом случае необходимо. Чтобы кто-то сделал какое-то замечание, чтобы не перейти на какой-то резкий тон или не перейти на такую почву оправдывания себя и обвинения кого-то другого. То есть вот здесь это качество будет необходимо. Например, при проведении каких-то деловых членских собраний. Необходимо это, да? Один служитель, которого вы все хорошо знаете, Семен Петрович, он не раз говорил так. Я замечал, что если я на членском собрании напрягся внутренне, то напрягается вся церковь. Ну, вот его выражение. То есть от того, как, в каком состоянии находится служитель, ведущий членское собрание, даже какие-то сложные вопросы, какой его внутренний духовный настрой, способен ли он не переходить на какие-то эмоции, если он может держать себя, может обдумывать, сохранять рассудительность, обдумывать фразы, предложения, которые он говорит, то это скажется и на состоянии церкви. Если же служитель будет внутренне такой взвинченный и в состоянии этого не способен так трезво, здраво рассуждать, то, конечно, это состояние отразится и на всю церковь, а потом будут приниматься такие решения, с которыми трудно будет согласиться, что это решение, как апостолы говорили, угодно Духу Святому и нам. Когда же проходит состояние служителя спокойное, рассудительное, он не взвинченный такой, и церковь в таком же состоянии, и проходит мирное членское собрание, то даже если какие-то тяжелые решения принимаются там, в отношении наказания кого-то или еще какие-то, когда церковь вынуждена это делать, то легко тогда признать и согласиться, что да, это решение, принятое под водительством Духа Святого. Перейдем к следующему качеству, да?
Можно вопрос?
Пожалуйста.
Эмоции наши не только выражаются, когда мы в возбужденном, да, состоянии, можем сказать, например, сестра, молись короче, можно.
Она, да? В ответ говорит, как умею, так и молюсь. Да?
Ну, может быть, в обратном, каждое, что не пробовать, то слезы.
Так.
Вот может, как тут сдерживать себя, не сдерживать. Брат вышел проповедовать, и что не пробовать, то плачет. Как вот эти моменты?
Хорошо.
И церковь плачет, смотрит на него.
А потом после собрания говорят, ой, такая проповедь была, мы так плакали, так плакали. А о чем вы плакали? А мы и не знаем, что плакали. Ну, плакали.
Смотрели на просителя.
Хорошо, я думаю, это тоже существенное такое дополнение. Но не только там плач во время проповеди, хотя, может быть, тоже, да, если это будет, ну, так, чрезмерно, или слишком часто, может, это начнется восприниматься церковью как такое наигранное, неискреннее. Тем более, если никто другой не плачет, а проповедник плачет, да? То... Но это может быть еще в чем проявляться, вот эта эмоциональная устойчивость или неустойчивость. Как-то в одну местность переехал служитель рукоположенный, пресвитер, из другой местности. Ну, я там у ответственного брата за это объединение спрашиваю, там вот к вам переехал этот брат, как он у вас там себя зарекомендовал? Он говорит, да что-то его в церкви не воспринимают. Он говорит, ну и вот такое слово употребил, он говорит, такой смурной, придет на собрание, голову опустит, вот так из-под лобья на всех смотрит. Мне сейчас жена сделала замечание после утреннего молитвенного часа, что я тоже чуть-чуть такой сидел смурной. То есть иногда бывает, да, вот если служитель всегда, он, может быть, хочет сильно духовным себя показать, и он всегда такой, такой очень серьезный, важный такой, чуть, и члены церкви, ну, так немножко посматривают, вообще к нему можно подойти или нет, или к нему сейчас подойдешь, как он отреагирует. Я думаю, это тоже важно, да, люди уставшие, расстроенные, со своими проблемами, переживаниями, приходят на собрание, лучше, если они увидят такого добродушного служителя, который улыбнется при встрече, поприветствует, о здоровье спросит, о настроении спросит. Ну и просто, может быть, выйдет, начиная собрание, поприветствовать церковь, ну, с таким приятным, добрым выражением лица, а не нахмуренный, не насупленный. Может быть, у него вчера на работе тоже какие-то трудности были. Может быть, даже уходя на собрание, он там дома что-то, дети опаздывали, жена, может быть, не так быстро собиралась, как надо, он, может быть, там что-то на них даже там поторапливал, подшумел чуть-чуть на них. Но приди на собрание, оставь все это. Перед тобой 150, 300, 200 человек будут сидеть, и если ты вот будешь перед ними такой, видно будет, что ты чем-то раздраженный, недовольный, это передастся на каких-то невидимых уровнях таких духовных или душевных, отразится и на состоянии церкви. Поэтому то, что Андрей Михайлович сказал, существенная такая добавка к нашим рассуждениям. Может быть, и другое тоже плохо, если служитель слишком веселый, если разбор прошел, и все на разборе только и делали, что смеялись. Может, это тоже плохо? Даниил, пожалуйста.
Ну, не просто о способности служителя выдержать очень большой пресс или большое очень испытание, или волнение, или еще что-то в таком плане, а больше о создании атмосферы в церкви, больше об личном участии служителя, вот именно в создании вот той атмосферы, где нет вот этих напряжений, которые просто они принуждают нас, может быть, под каким-то очень большим волнением, большим прессом, как-то испытывать и способность владеть собой и другое. Но я думаю, здесь тоже, может быть, можно отметить вот из послания к Колоссянам, как для нас, для служителей, здесь жены тоже находятся, вот то, что может, то, что помогает создавать вот эту очень хорошую, добрую атмосферу в церкви, и которая при этом тоже автоматически, практически составляет условия для очень устойчивой атмосферы в церкви, без лишних волнений. Колоссянам 3 глава с 12 стиха. «Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые, возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как и Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства». То есть это вот... Это очень хорошая атмосфера. Говоря о качестве служителя и об его эмоциональной устойчивости и способности владеть собой, хочу отметить один такой момент, что на служителях лежит очень большая ответственность, чтобы любить церковь. Любить, может быть, тех, которые где-то причиняют тебе какие-то неудобства или скорби, или переживания, и не стремиться как-то отвечать чем-то взаимностью или идти на какие-то конфликты, а именно снисходить, вот любовь, она настолько мощное действие в нас имеет, что, может быть, брата, который где-то доставляет какие-то неудобства, а в нашем сердце вот мы настолько любим его, что до боли в душе. И вот это состояние любви ближнего, любви членов церкви, всех, оно достигает определенного совершенства. Оно, как раз любовь, я вот этот хотел момент отметить, что великий дар Божий, любовь в нас, она очень сильно...
Наверное, можно было бы переходить к другому, но по ходу рассуждений какие-то еще мысли появляются. Вот еще один момент, где от служителя может требоваться способность владеть собой, и когда это тоже влияет на членов церкви. Ну, как я уже сказал, может, мы сейчас чуть в таких мирных, спокойных условиях живем, и это не так важно, может быть, кажется, или не своевременно. Ну, вот один пример из прошлого. Когда еще жил в Казахстане, там у нас в то время, 90-е годы, палаточное благовестие очень так, активно совершалось. И вот однажды у меня с одним братом была встреча и такой разговор. Он говорит: вот я был на двух заездах палаточного благовестия, в одном населенном пункте и в другом. Там был один служитель, ответственный за благовестие, там другой. И в обоих случаях были неприятности с властями. Там приезжала милиция, заставляли убрать палатку, уезжайте из этого поселка, не разрешаем вам благовествовать. И этот брат мне рассказывает и говорит: и вот два служителя, и как по-разному они себя повели. Говорит, один, только приехала милиция, он говорит, поменялся и в лице, и голос изменился, и он с ними, говорит, как-то, старается так, как будто заискивающе разговаривать, а мы, говорит, стоим, смотрим и, как-то не узнаем своего служителя как-то. И говорит, у меня такие мысли, что 90-е годы, уже ж в тюрьму не садят. А у служителя страх, заметно проявился страх. И он не смог владеть собой, не проявить этого страха. Хотя, говорит, этот брат говорит, а что страшного? Отвезут в РОВД, там протокол составят, может, штраф дадут, но в тюрьму даже не посадят, уже не те годы были. И другой, говорит, пример. Тоже приехали, поставили палатку, начали благовестие, и тоже приехала милиция: уезжайте, убирайтесь, палатку разберем, сейчас сюда наряд направим, выкинем вас отсюда. И служитель говорит так твердо, спокойно, не грубо, не резко, с властями разговаривает нормально, но так твердо. Мы имеем от Господа повеление идти по всему миру и проповедовать Евангелие. Нас сюда Господь направил, мы имеем намерение здесь 10 дней совершать служение, и мы будем совершать служение. А дальше это, ну, ваше дело, если вы примените силу, если вы нас отсюда выдворите, ну, это ваше право, как вы решаете. Но нас сюда Бог направил, и этот брат говорит, и мы стоим, вот группа благовестников, молодые там братья, сестры, и говорит, вообще по-другому, ну, служитель ведет себя, и у нас другое состояние. Говорит, и нам, ну, как бы мы за спиной этого служителя, нам легче. Ну, тот тоже момент, где может потребоваться от служителя способность владеть собой, твердость такая духа, это тоже вот могут быть такие обстоятельства. Следующее качество, о котором мы тоже сейчас, на которое обратим внимание, это ответственность и добросовестность. Так я озаглавил, так мне почему-то тоже кажется, что это важные качества для служителя. Сердце мудрого знает и время, и устав, потому что для всякой вещи есть свое время и устав. Ну, это текст Писания может быть не так прям конкретно отражающий эту мысль, но содержащий в себе это. Может быть, вы также, вот как предлагали, братья, некоторые тексты Писания в подтверждение, может быть, вы тоже приведете какие-то более подходящие, более удачные тексты. Ну вот ответственность, чувство ответственности и добросовестное отношение к порученному делу, к порученному служению, думаю, что это очень важное. Вот под словом ответственность, Павел, что ты понимаешь под словом ответственность?
Под словом ответственность надо понимать, что за каждым твоим решением и за каждым твоим поступком следуют определенные процессы, определенные события. То есть от того, как ты себя повел в церкви, на членском собрании, о том, как ты поставил вопрос, от этого зависят, ну, определенные последствия. То есть церковь уйдет с миром с членского собрания, то есть вопрос решится благополучно. Или наоборот, люди будут расстроены, раздражены, может быть. То есть от пастора это зависит. И решая тот или иной вопрос, ну, пастор понимает, что на нем ответственность, как вообще дальше будет решаться. Ну, большие последствия могут быть от его действий, от его реакции, даже вот о том, что мы выше говорили, от каких-то эмоций, это бывают большие последствия потом.
Как ты считаешь, легко быть ответственным?
Нет, я думаю, что нет, конечно, нелегко. Есть просто такая беда, когда человек до конца не понимает свою ответственность. То есть он что-то делает, но он не до конца дает отчет, что за этим всем следует. И тогда человеку может быть, как сказать, ну, сказать легче неправильно. Ему легче так себя вести, но это неправильное поведение, потому что последствия обычно плохие. Имея ответственность и сознавая ее на себе, это часто ведет человека к тому, что он берет дополнительное время к рассуждению. Он, может быть, больше к Богу взывает о том, чтобы получить какое-то откровение от Бога, потому что он понимает, к чему это все идет. И, конечно, это непросто. Это, чтобы быть ответственным человеком, тут и отношения с Богом, и посты, и молитвы, и, ну, какие-то определенные процессы такие вот должны быть в жизни пастора, чтобы правильный уровень ответственности у него был.
Хорошо. То есть быть ответственным, нести ответственность за кого-то, за что-то, нелегко, непросто. Но кто-то сказал так: хорошо быть ответственным. Хуже быть неответственным, а еще хуже – безответственным. Да? Есть вот как бы степени, может быть, так сказать, ответственный человек, о ком-то скажем неответственный, а за кого-то даже скажем безответственный человек. То есть, ну, так, как вот и Павел сказал, да, ответственность – это и за свои слова нести ответственность, то есть не должно быть таких слов, которые на ветер, которые не подкрепляются жизнью или делами, которые, ну, служитель сказал и не считает обязанным это исполнить, может быть. Ну, то есть вот ответственность, она во многом проявляется. И, ну, такой вопрос задам. Вот вам лучше иметь дело с какими людьми? С ответственными или безответственными? С ответственными. Наверное, безответственных, люди, которые не имеют вот этого чувства ответственности. Никто дело не хотел бы иметь, да? Принять такого работника, если у вас какой-то бизнес, и вы нанимаете работников, то человека, который не имеет чувства ответственности, вряд ли вы захотите такого иметь. Но это и Человек может свободно опаздывать на работу, он не чувствует ответственности, что надо вовремя являться. Без предупреждения, может быть, может не прийти. Вот и работники церковные, духовные работники, тоже важно, чтобы было развито вот это чувство ответственности, а в служителе тем более. Но любое служение, даже детский работник, вот по-разному относятся, да? Кто может быть ответственный за детское служение в церкви, понимают это. Василий, у вас все ответственные детские работники? Не бывает такого, например, что детский работник не явился на занятия и даже не предупредил, и не позвонил, не сказал, что его не будет?
Каждый в своих глазах, он ответственен. Ну а со стороны иногда...
Ну вот ты как руководитель воскресной школы. Он побаивается сказать, вдруг дойдет до них.
Ну, все стараются быть. Или в своих глазах они ответственны. Но со стороны, когда мы смотрим или что-то поручаем, не всегда получается.
Хорошо. Братья и сестры, согласны, что это необходимое качество для служителя – быть ответственным и добросовестным? Есть какие-то дополнения, какие-то мысли по этому? Место Писания в подтверждение? Пожалуйста. Здесь, наверное, немножко о другом качестве говорится, да, о честности. Это тоже важное качество. Сергей, пожалуйста.
Друзья, ну, я подмечаю еще иногда, что часто, очень часто служители, вот, например, служение начинается, а служителей еще нету в братской или еще где-то. Или стоит за кафедрой служитель, если он проповедует и, например, слово сильно много приготовил, ответственность, чувство ответственности должно быть, что я должен вовремя закончить. Как бы мы ни хотели, как бы мы, друзья, ни говорили, того там служение может и затянуться, да, но у людей настроенность на 2 часа, ну 2.10, 2.15 это максимум, ничего мы с ними поделать не можем. Поэтому нам нужно следить за временем, прежде всего за своим, очень строго, быть к себе строже.
Когда я проповедую, ничего страшного, если служение на 15 минут затянется, да? Но если проповедуют другие, то ни в коем случае.
Мне вот нравится место Первое Царство, глава 12. Слова Самуила. «Вот я, свидетельствуйте на меня пред Господом и пред помазанником Его, у кого взял я вала, у кого взял осла, у кого... кого обидел и кого притеснял, у кого взял дар и закрыл в деле его глаза мои, и я возвращу мои». И отвечали: «Ты не обижал нас». И далее. Добросовестность.
Хорошо, спасибо. Что? Вот потому, что сказал брат Сергей, ну, мне приходилось в одной церкви несколько лет подряд проводить отчетные годовые собрания, предстояние служителя ответственного пресвитера. И каждый год одно и то же нарекание. Он опаздывает на собрание. И каждый год ему выговаривают за это. И он сначала обещал исправиться, каялся. Ну, хорошо, что каялся всегда, признавал, что просил прощения, обещал исправиться. Ну, а потом годы проходили, потом он уже перестал обещать, что он исправится, потому что, ну, годы проходили, а так и не наступило исправление. Я думаю, это вот тоже одно из ярких таких проявлений безответственности или, по крайней мере, недостаточно развитого чувства ответственности. То есть, ну, я служитель, как я могу допустить себе приходить на собрание с опозданием? Ну, мы же все понимаем, может произойти какой-то экстренный случай, что-то случится, что, ну, обстоятельства так сложились, мы опоздали. Но когда это норма, когда это продолжается неделя за неделей, месяц за месяцем и годы, то как этому можно найти оправдание? Это проявление безответственности. Михаил Борисович. Федор, да? Так может быть, да. Иногда Бывает такая ситуация, не беру ответственность. Виктор Михайлович.
Мы проводим братские советы. И на советах выносятся какие-то решения. И ответственность от служителя, чтобы вот эти решения, которые мы принимаем, они исполнялись, и проконтролировать их. И если от служителя это зависит, что служитель должен это сделать, то служитель в первую очередь должен являться примером в исполнении тех решений, которые принимаются на братских советах или же на членских.
Написано Екклесиаст, 5 глава, 4 стих. Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить.
Хорошо. Федор переводит нас уже к следующему, третьему качеству. И я думаю, когда Сергей говорил о том, что вовремя заканчивать проповедь, то он тоже, наверное, имел в виду, что мы только о втором качестве рассуждаем, а время прошло уже довольно много, и можем вовремя не закончить. Постараемся вовремя все-таки закончить. Но вот в отношении ответственности и добросовестности, я думаю, что тоже члены церкви могут замечать, как пресвитер относится к выполнению своих обязанностей, которые на него возложены церковью. Ну, начиная с самого, скажем, такого, да, как он проповедует, готовится ли, старательно, добросовестно ли относится к тому, чтобы приготовить хорошее полноценное питание для церкви. Или он готовится так, ну, наспех там что-то... Что-то сказать, что-то скажу, или у него тщательно подготовлены проповеди, то есть добросовестно, как относится к проведению разборов тоже, с достаточной ли добросовестностью готовится к проведению разборов. То есть члены церкви это все замечают, и соответственно этому, как я вчера говорил, или наш авторитет в глазах членов церкви повышается, и соответственно возможность влиять на них, или наш авторитет падает. И люди смотрят, безответственный, недобросовестный, плюс к тому не может сдерживать, контролировать свои эмоции, то уважение падает на ноль членов церкви. Но, как Федор уже сказал, то выполнение своих обещаний – это следующее качество, считаю, очень важное и необходимое для служителя. Это может проявляться в разных моментах. Об одном из них уже Давид Абрамович хочет сказать, пожалуйста. Добросовестно, хорошо.
Совершенно недопустимо, когда пресвитеры, служители говорят неправду, когда они прикрывают свой проступок или что-то, ну, не сумели сделать и прикрывают, а выворачивается все это, совершенно недопустимо. Лучше надо покаяться, признаться, умолиться, и тогда Господь пошлет благословение. Очень печально, когда приходится слышать, что некоторые занимаются неправдой. Печально.
Хорошо, благодарим. Просто у меня честность, она в отдельное качественно выделена. Мы об этом еще чуть подробнее поговорим. Хорошо, выполнение своих обещаний и место. Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить, записано у Екклесиаста. Недавно у нас на церковном нашем разборе, мы сейчас разбираем Нагорную проповедь Иисуса Христа, и там, где речь идет о клятве, мы как раз вот об этом немножко задержались и рассуждали. В чем разница между клятвой и обещанием? Клясться нельзя, а обещать можно или нет? И как поступать в том случае, если что-то пообещал и вдруг не смог исполнить? Но, в общем-то, мы как бы в результате наших рассуждений пришли к тому, что хотим мы или не хотим, но нам иногда приходится что-то обещать. Согласны, да? Или кто-то, может быть, здесь есть такой, который никогда никому ничего не обещает. Я помню, на одном из съездов общебратских Геннадий Константинович Крючков сделал такое объявление в микрофон. Говорит: братья, я вас попрошу, во время перерыва не подходите и не приглашайте меня посетить вашу церковь. А то я такой человек, вы подойдете, пригласите, я пообещаю, а выполнить потом не смогу. Не приеду, и вы будете обо мне думать плохо, пообещал и не исполнил. Поэтому я вас прошу, не подходите и не приглашайте. Ну, он не очень такой человек был разъездной, да, как мы знаем. Он, ну, не так, как, например, Михаил Иванович Хорев или другие, которые объезжали все братство и Скорняков там и другие. Он, у него было другое назначение, другое место в братстве, и он это осознавал. Ну, а так вот, говорит, такая слабость, пообещаю, вы подойдете, пригласите, а я пообещаю. Хорошо. По выполнению обещаний. Один такой коротенький пример. Однажды мне пришлось в одной церкви разговаривать с одним юношей, который оставил собрание, перестал ходить на собрания, на молодежные. Ну и разговаривали, и в этом разговоре он сказал такое, что пресвитер церкви когда-то, года 2-3 назад, хотел с ним встретиться и поговорить. И назначил встречу, назначил день и время, когда он приедет к нему посетить его, и или забыл, или что-то помешало, или там, ну, не знаю, что произошло, но он не приехал. Этот мальчик, этот, ну, ему тогда, наверное, было лет 14-15, когда я с ним разговаривал, ему было лет 17 или 18, и он в тот вечер сидел, ждал, что приедет пресвитер церкви, поговорить с ним. Пресвитер не приехал, и никаких объяснений за этим не последовало. Или он вообще забыл о том, что он договаривался с ним встретиться, или не посчитал нужным как-то оправдываться перед этим мальчишкой за то, что он не приехал. Ну и этот мальчик очень болезненно это перенес. У него такое разочарование было, почему служители могут так поступать. То есть, вот здесь говорится, лучше не обещать, чем не исполнить. Ну, а если пообещали, то, конечно, очень важно приложить все старание, чтобы выполнить. Если же нет, то извиниться, попросить прощения, объясниться, что какие-то обстоятельства помешали тому, чтобы исполнить. Это не только посещение, не только какая-то встреча. Обстоятельства могут быть разными. И обстоятельства могут быть такими, что они помешали нам выполнить какое-то, но хорошо тогда хотя бы извиниться и исправить это положение. Это в отношении исполнения обещаний. Ни у кого в жизни никакого примера нет из вашего опыта, вашей практики, вашего служения, связанных с невыполнением или с выполнением обещаний? Нет ни у кого. Хорошо. Я имею в виду хорошо то, что ни у кого этого нет, такого опыта. Значит, все стараются добросовестно выполнять данные обещания. Следующее из морально-нравственных качеств, что считаю важным, необходимым для служителя, это справедливость в оценке поступков и поведения членов церкви. Или можно проще сказать, справедливое отношение ко всем членам церкви. Тоже недавно, как-то разговаривая с одним братом, и он говорит, ну знаешь, в нашей церкви так, если служителю не угодил, то будет съедать, 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 пока не съест. Ну, можно было бы сказать, нет, что-то ты не то говоришь, но Писание говорит, да, если... Смотрите, если друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы не были истреблены друг другом. Но учитывая, что та церковь, о которой шла речь, уже, наверное, больше 20 лет сохраняется одно и то же количество членов, церковь не выросла за 20 лет нисколько, численно остается на одном и том же уровне, но хорошо, что хоть не сокращается, то где-то... Ну, можно к словам этого брата отнестись с определенной долей, ну, согласиться, что это, наверное, действительно так. Хотя всех подробностей я там не знаю, и я немножко попробовал, ну, как бы остановить, что, может быть, ты как-то с одной стороны только видишь, или, может быть, на самом деле это не так. Он говорит, если бы ты поговорил у нас там с членами церкви, ты бы понял, что я говорю действительно так. Ну, и, наверное, это не единичный случай, потому что кое-где мне тоже... Примерно такое приходилось слышать, что если нашему служителю не угодишь, попадешь не в милость, то, ну тогда уже и в проповеди будут ограничивать, и на какое, ни на какое служение тебя не предложат, если ты ну, там, в адрес служителя какое-то замечание где-то, или на членском собрании, или в адрес его семьи что-то высказал. То есть вот в этих случаях очень важно служителю иметь такое качество, как справедливость. Это одно из основных требований к служителю. Вот в послании к Титу, в первой главе, там, где Павел писал Титу, для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты докончил недоконченное дело по всем городам, чтобы поставил пресвитеров, и там тоже пишет, но пресвитер должен быть таким, 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 и вот перечисляется целый ряд качеств: странолюбив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан. Если наша жизнь продлится, и кто, братья, приедет на курсы служителей и кандидатов в Миннеаполис, то мы об каждом из этих качеств там будем более подробно разговаривать, что значит странолюбив, что значит целомудрен, справедлив, потому что там тоже планируется тема о качествах служителя. Ну, а пока мы здесь обращаем внимание вот на одно слово из этого текста, что служитель должен быть справедлив. Володя, как ты понимаешь это качество, справедливость?
Оценивать справедливо ситуацию, то есть в каждой ситуации иметь верные весы.
Хорошо, что Владимир напомнил про весы, потому что в Писании это часто встречается, да? Как вот у Бога требование было к своему народу, чтобы иметь одинаковые весы, одинаковые гири, одинаковые меры для измерения, да? Потому что иногда так бывает, что в адрес служителя иногда, ну, люди так говорят, да, у него двойные стандарты. К одним такие требования, а к другим такие требования. Если это кому он не очень расположенный, там слишком может строго требовать, а кому-то, кто его поддерживает или кому он хорошо расположен, он может быть очень снисходителен. И члены церкви, если это замечают, такое поведение служителя, что он не одинаково относится ко всем членам церкви, если есть по-другому, как еще это называется? Лицеприятие, да? Если он к кому-то относится с лицеприятием, вот очень важно. Это тоже написано для рукополагающего служителя, да, в послании к Тимофею. Георгий Андреевич, как нужно подходить в вопросе рукоположения? Какое там требование к рукополагающему? Без лицеприятия или как? Без лицеприятия, да? Кажется, это 5 глава 1 послания к Тимофею. Перед Богом и Господом Иисусом Христом и избранными ангелами заклинаю тебя сохранить это без предубеждения, ничего не делая по пристрастию. Вот еще такое слово есть, по пристрастию. То есть, ну, кому-то у нас какое-то больше может быть расположение, может быть, потому что этот человек к нам хорошо относится, и при избрании кандидатур на служение, может быть, есть даже более достойный, с лучшими качествами, более способны к служению, но он, может быть, когда-то нас там обличал в чем-то, замечание делал на членском собрании, нет, этот не пойдет, а вот тот, ну, он не очень способный, но зато он такой покладистый, он всегда обо мне хорошо говорит, ну, вот этого. То есть это несправедливая оценка будет. Пожалуйста, да. То грех делаете. То есть даже вот так прямо и конкретно написано, что если мы оцениваем людей несправедливо, их поступки, их способности, с лицеприятием поступаем, то это является грехом в глазах Божьих, и, соответственно, Бог за нас, за это может строго взыскать. Может быть, еще какие-то мысли или место писания по этому? Если есть, пожалуйста, можно какой-то комментарий сказать или...
21 стих. Быть лицеприятным нехорошо. Такой человек из-за кусок хлеба сделает неправду. Ну, здесь прямо говорится, что нехорошо, и если корни этого лицеприятия лежит какая-то, может быть, лежать какая-то выгода. Ну, не обязательно там кусок хлеба здесь, как говорится, пример. А причины могут быть разные.
Хорошо, следующее качество, пятое уже по счету, оно тоже будет очень близко к предыдущему, но я все-таки посчитал лучше выделить его в отдельное. Это нелицеприятное принятие всех членов церкви. И место Писания, которое я здесь привожу, это Филиппийцам 1 глава, 8 стих. «Бог свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа». Мы вчера это место тоже вспоминали, когда говорили о любви к церкви, что у служителя должно быть такое качество, как любовь к церкви. Но здесь я хотел бы, чтобы мы вот обратили внимание на слово «всех вас», вот на эти два слова «всех вас». То есть церковь в Филиппах, она, наверное, была довольно многочисленная, и, скорее всего, там были разные члены, были и такие, которых можно было в пример другим поставить, образцовые члены церкви, искренние, ревностные, горячие, жертвенные. Ну, а, наверное, были и такие более пассивные, равнодушные, может быть, неактивные в служении, а может быть, и какие-то хромлющие на одно или два колена. Разные были, как и сейчас, церкви состоят из разных людей. Были, наверное, те, которые апостола Павла очень любили, ценили его, молились за него, помогали ему, поддерживали. А были, наверное, те, которые, может быть, и критиковали его. И там в этом же послании он пишет, что кто-то проповедует Христа искренне, а кто-то притворно, кто-то с добрым расположением, а кто-то по зависти или любопрению. То есть разные находились там люди, но апостол Павел мог со своей стороны засвидетельствовать: «Я люблю всех вас». Думаю, братья, это тоже очень важное. И мне иногда приходилось при проведении отчетных собраний в церквах слышать, когда кто-то из членов церкви задает ответственному пресвитеру, когда он стоит перед церковью, отчитывается за свое служение, когда кто-то из членов церкви задает вопрос: «Брат, а вы всех членов церкви любите?» Ну, кажется, другого варианта нет, да? Служитель просто обязан сказать, что «я люблю всех членов церкви», да? А если это на самом деле не так? Ну, скажи свою мысль.
Бог любит всех людей, поэтому послал Сына Иисуса. Но те, кто исполняет Его заповедь, он больше, как бы, можно любить всех, но как бы по-разному любить. Можно такое понятие иметь, что я люблю всех, но люблю по-разному. Но знаете, вот дети, да? Кто более послушен, кажется, как будто ты к нему особо, да, вот. Или это неправильное мышление?
Ну, давайте порассуждаем, может быть, коротенько над этим вопросом, который Вениамин задал. Можно ли любить всех, но любить по-разному? Ну, наверное, по-разному имеется в виду. Кого-то больше, кого-то меньше. Иисус Христос не всех одинаково любил. Вы можете это подтвердить, да? Благодарю. Так 99 не любил, только ту одну любил, за которой пошел. Грешников больше любил, да? Чем праведников? Ну, наверное, где-то с мыслью Вениамина можно согласиться, да, потому что, ну, наверное, каждый из нас может сказать так, что я люблю всех сестер в нашей церкви, но свою жену я люблю больше. Правильно будет или нет? Правильно будет, да? Христос или Бог возлюбил весь мир, но как вы считаете, церковь Он больше любит, чем других людей? Христос возлюбил церковь и предал Себя за нее, да? Хорошо, Николай.
Спасительная любовь ко всем грешникам, людям, она одинакова. А вот уже по жертве человека, это уже совершенно другое. Один жертвенный.
Любовь немножко.
Не-не-не, в смысле, ну, давайте вот сравним, например, апостола Павла. Сядет с ним. Да, все-таки есть разница. И она зависит от моего, от моей жертвенности, от моего отношения к Богу здесь на земле. Будет зависеть моя, ну вот как бы, как объяснить, мое положение в небе.
Все-таки разное. Или по отношению к грешному миру, там одно проявление любви к церкви, другое проявление любви. Среди церкви тоже я согласен с мыслью Николая, что кто больше себя посвящает, кто больше любит Бога, то и для Бога они тоже дороже, ближе, у него больше любовь к этим людям. Но давайте так посмотрим. А у служителя в церкви могут быть люди, которых он не любит? Не должно быть, да? То есть не должно быть те, которых служитель не любит, как-то, может быть, пренебрегает ими и... Так, а позицию любить не надо? Так, Анатолий Богданович, не надо любить оппозицию? А как? А как можно приобрести иначе, как только любовью? Ведь другого же нету, да, пути, чтобы для приобретения, если только доказать, проявить к этим людям свою любовь, и чтобы они это увидели и поняли, что несмотря на все их, может быть, козни, интриги какие-то, а служитель их продолжает любить. И другой вопрос поставлю. А любимчики в церкви у служителя могут быть? Как? И должны быть, да? А, не должны быть. Я подумал, вы говорите, и должны быть. Так все-таки, ну вот Николай сказал, что кто исполнит заповеди мои, да, или как там, и я приду к нему, и вечерю с ним сотворю, да, то, ну вот, как вы считаете, например, в церкви могут быть у пресвитера такие, ну, может быть, избранные, наиболее приближенные к нему люди, с которыми он праздники вместе там семейные отмечает, приглашает в парк с ними, выезжает. И вот он всегда с ними, и прошлой, на прошлой неделе с ними в парк, и месяц назад он с ними на океан выезжал. И так вот, ну, такие круг приближенных к служителю людей. Это нормальное явление или нет? Ненормальное. А как нормально? Служитель сам по себе и ни с кем не общается, только вот на собрание пришел, собрание провел и все. Или как? Да, пожалуйста. Хорошо, два последних качества сейчас посмотрим, очень коротко, и потом будет предложено общее пение, и будем делать материальный сбор. Следующее качество, очень необходимое для служителя, честность в словах и делах. Честность – это самое непосредственное имеет отношение к морально-нравственным устоям человека. Честность во всех делах и словах. Место из Писания, Екклесиаста, 5 глава, 5 стих. «Не дозволяй устам твоим вводить в грех плоть твою, и не говори пред ангелом Божьим, это ошибка. Для чего тебе делать, чтобы Бог прогневался на слово твое и разрушил дело рук твоих?» Интересная взаимосвязь здесь прослеживается, да? Бог прогневается на твое слово и разрушит дело рук твоих. Служитель что-то делает, старается, созидает, но проявлением где-то своей нечестности разрушает то дело, которое он созидает. Честность, а ну здесь вот я так поставил, да, что честность и в словах, и в делах. А в делах нечестность как может проявляться? Пообещал, не сделал. Это в словах, да? Или слова и дела тоже, да? Какие, может быть, примеры, какие-то рассуждения? Пожалуйста. Сейчас вам микрофон дадут.
Ну, это в делах, будучи молодым, когда я еще учился там на шлифовщика, вот цилиндры растачивать. Я сделал брак, потом я так сделал, вроде поршень не падает сам туда. Ну, технические люди знают. Но это нечестно в моей работе было в молодости. Я так считаю. В работе, может быть, что ли сделать стол, но нечестно шипили, что-то так немножко заклеил, замазал вроде. Мебель, ну, нечестная работа, это практически. Но можете в словах, можете в каких-то других смыслах быть нечестной тоже.
Так, понятно, да. То есть, ну, скажем, служитель может заниматься каким-то бизнесом. Например, делает машины, да? Купил Сашина сильно разбитую машину, сделал ее, а приходит покупатель, ну, она как, сильно была разбита? Да не, легкий ударчик был. Как? Легкий ударчик был. Ну, я, наверное, еще не встречал, чтобы продавалась машина сильно разбитая. Почему-то все машины после легкого удара Сакшина уходят. А фотографии есть? Да, где-то были фотографии, да, их искать надо. Ну, где-то есть. Да я тебе потом, может, на e-mail скину. Ты, главное, сейчас бери машину, покупай, а потом, потом фотографии будут. Когда уже что-то, может быть, назад поздно будет вернуть. То есть это в делах, да? Ну, это может быть только один такой момент. А так их же может быть множество. Там может быть завышение цены какое-то. Кто-то тоже говорил, что а я цену назначаю, вот приезжаю на объект, ну и посмотрю, если заказчик, ну если он богатый, смотрится, что богатый, я ему одну цену говорю. А если видно, что ну, там люди скромненько живут, ну я им другую, поменьше цену называю. То есть вот в разных таких вопросах. Справедливо это, да? Но кроме справедливости надо, чтобы еще и честно было. Так, хорошо. Хорошее дополнение. Алексей Иванович, что вы хотели сказать? Да.
По работе так бывает. Если стоит какой-то миллионный дом, значит и деньги там больше. А если такой скромный, так и деньги другие-то.
Ну тут уже братья сказали, что это по справедливости. Да. С богатого побольше взять. Ну так и государство поступает, да? Ставки налогов, проценты, они разные для богатых и для бедных. Бедным даже возвращают налоги, да? В конце года. Братья, очень важно, да, чтобы и в словах, и в делах служитель проявлял честность. И последнее качество, которое к этому относится, к разделу морально-нравственных качеств, это жертвенность во всем. Ну, во всем дальше идет как бы разъяснение этого слова во всем. Время, силы, здоровье, деньги, отдых и так далее. Ну, место Писания апостол Павел говорит: «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас, и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть Церковь». Ну и вчера мы тоже одно место вспоминали, да, где апостол Павел говорит: «Я готов издерживать свое и истощать себя, несмотря на то, что, чрезвычайно любя вас, я менее любим вами». То есть очень хорошо и правильно, когда служитель Церкви может показывать себе образец жертвенности. Это начиная с того, что вот когда гонения на церковь были, то стать служителем это значило приговорить себя к кузам, к страданиям. И в мирное время тоже, где бы это ни было, строится ли молитвенный дом, ремонт молитвенного дома, хорошо, когда служитель везде может тоже показать, что он готов и временем своим жертвовать, и от отдыха отказываться, и когда там материальное служение, какой-то сбор, когда служитель тоже участвует в этом, показывает образец. То есть это тоже важное и необходимое для служителя качество. Кто сейчас попробует перечислить все 7 подряд? Ну, я бы имел для себя большое вознаграждение, если бы вы сейчас это сделали. То есть я бы тогда, ну, понял, что я не напрасно час 15 здесь стоял, что что-то усвоено, что-то за... Сергей, пожалуйста. Сергей Черкасов. Не глядя в конспект, вставай, бери микрофон и по порядочку 7.
Я не глядя не смогу.
Ну, какое сможешь, какое вспомнится, остальные дополнят, братья.
Ну, духовные качества – это кротость.
Как начали подсказать, эмоциональная устойчивость, способность владеть собой, да?
Владеть собой, так, и ответственность.
Ответственность, добросовестность, хорошо. Второе. Третье. Выполнять обещания.
Так, выполнять обещания, да.
Выполнять обещания. Третье. Справедливо оценивать людей, их поступки, их поведение. Справедливое отношение, да? Четвертое. Без лицеприятия относиться ко всем членам церкви. Хорошо, садись. Да. Вместе лучше получается, чем у одного. Пятое. Нелицеприятное отношение ко всем. Да? Шестое. Честность. Это легко вспомнить. И жертвенность. Хорошо. Сейчас, Юрий Иванович, общее пение предложите. Сделаем материальный сбор. Потом